Отправлены были посланники и в Персию. Дворянин Тихонов и подьячий Бухаров. Шах Аббас объявил, что хочет быть с царем Михаилом в крепкой дружбе, помогать ему и ратными людьми, и казною, если и царь будет помогать ему и тем, и другим. Смотря на небо, шах сказал: «Бог меня убьет, если я брату моему царю Михаилу Федоровичу неправду сделаю». Шах извинялся перед государем в том, что сначала по просьбе Марины и Заруцкого обещал помочь им ратными людьми, казною и хлебными запасами. Они его уверили, что при них находится царь московский Иван Дмитриевич, а Москва занята литовцами, от которых они хотят ее очищать. Как же скоро он, шах, узнал о воровстве Маринки и Заруцкого, то не дал им никакой помощи. Царь отправил дворянина Леонтьева просить у шаха денег в помощь против литовских людей. И в конце 1617 года шах прислал легкую казну серебра в слитках на 7000 рублей. Новый царь, разумеется, должен был начать сношения с Крымом, где царствовал Джанибек Гирей. Сношения эти носили прежний, уже хорошо нам известный характер. Главным содержанием переговоров по-прежнему была торговля. Крымцы запрашивали, хотели взять как можно больше, русские старались дать как можно меньше, представляя опустошение государства, оскудение казны. Разбойники не трогались этим представлением. В июле 1614 года в Ливнах, где по обычаю происходил размен посланников, крымский посол Ахмед-паша Сулишов объявил: «Если не станет государь присылать ежегодно по 10 тысяч рублей, кроме рухляди, то мне доброго дела совершить нельзя. Со мной два дела, доброе и лихое, выбирайте. Ногайские малые люди безвыходно вас воюют. А если мы своими силами на вас же придем, то что будет? Вы ставите 6 тысяч рублей вдорого, говорите, что взять негде, а я и на одних ливнах вымещу. Хотя возьму 1000 пленных, и за каждого пленника возьму по 50 рублей, то у меня будет 50 тысяч рублей». Наконец Ахмед-паша согласился взять 4000 рублей поминков для хана и дал за него шерсть, когда московский посол дал слово, что по весне рано государь пришлет хану большие поминки. Но когда посол князь Григорий Волконский приехал в Крым брать шерсть, то хан Джанибек Гирей объявил: «Шерти мне теперь дать не за что. Поминков ко мне и колге прислано мало, к ближним людям прислано не ко многим и не по многу, и за это ближние люди на нас злобятся, шерти дать не хотят, и нам шерть отговаривают». Наконец и хан дал шерть с условием, что если государь рано весною поминков не пришлет, то шерть не в шерть. После этого посылались в Крым ежегодные поминки как для того, чтобы удерживать крымцев от нападения на московские Украины, так и для того, чтобы побуждать их к нападениям на Литву. Последняя цель плохо достигалась, потому что хан был занят войною персидскую, усобицей у себя в Крыму, и боялся запорожцев, которые сильно опустошали его улусы. Послы московские по-прежнему постоянно жили в Крыму. На смену одних приезжали другие. По-прежнему им чинилось там многое насильство и неволя. Поминки брали на них многие. В неволе, чуть-чуть не провежом. По-прежнему за выгодами московского государя наблюдала фамилия князей Сулишовых. Сначала Ахмед-паша, а потом брат его Ибрагим-паша. Более чем где-либо участие новый государь московский нашел на далеком западе, у морских держав Голландии и Англии. Разумеется, это участие было корыстное. Внутренние смуты в московском государстве и опустошения, причиняемые войной польскую и шведскую, вредили их торговле. Им выгодно было успокоить московское государство и в награду приобрести здесь еще большие торговые выгоды. Известные уже нам лица Ушаков и Заборовский, отправив посольство свое у императора, должны были ехать в Голландию и там требовать помощи на врагов. 1 мая 1614 года Ушаков и Заборовский приехали в Гагу. Приехали они в жалком положении, и голландское правительство тотчас же снабдило их всем нужным, приказав выдать им единовременно 1000 гульденов. Послы, по отзыву голландцев, приводили всех в удивление своей скромностью и учтивостью и были очень боязливы. Они просили у генеральных штатов помощи царю войском и деньгами. Штаты отвечали, что они сами недавно освободились от войны и потому не могут подать царю никакой помощи, но употребят все усилия, чтобы склонить к миру короля шведского. В Англию в июне 1613 года отправлен был дворянин Алексей Зюзин. Описавший неправды поляков в Москве, Зюзин должен был сказать королю: «Во время московского разорения ваших гостей и торговых людей, марка англичанина с товарищами, литовские люди захватили, товары все у них отняли и держали их за крепкими приставами, а после того побили». Зюзин должен был говорить министрам королевским, что царь велел просить помощи казною своим ратным людям на жалование, а наемные люди государю нашему не надобны, денег им на наем в нынешнее время дать нечего. Зюзин должен был просить, чтоб король помочь учинил казною, товарами, зельем, свинцом, серою и другую воинскую казною, а государь своею любительную и братственную дружбою и любовью будет воздавать и свыше того. Непременно уговаривать, чтоб король государю помощь учинил казною и товарами, и пушечными запасами 1100 рублей. Но самой последней мере – на 80 тысяч или на 70 тысяч, а по самой нужде на 50 тысяч. Если королевские советники станут говорить, что они знают, наверное, что марка англичанина били русские казаки в то время, как у польских и литовских людей Китай взяли, и имение его все захватили те же казаки, и государь бы велел это имение отдать англичанам торговым людям, то отвечать: нам, наверное, известно, что марка захватили польские люди и держали по самое китайское взятие за крепкими приставами на английском дворе в Китае-городе. И как Китай-город у польских людей взяли, то марка с тех пор без вести нет. Неизвестно, польские и литовские люди его убили или, может быть, чернью не рассмотря. Кто же взятие его убили? Потому что в то время и русских многих людей, которые сидели неволею у поляков, побили. Зюзин должен был наведаться о посланном при Годунове в Англию для науки Григории Григорьеве с 4 товарищами, требовать их назад, потому что они государю нужны к посольскому делу. В Англии московского посланника приняли не так, как в Австрии. Король Иаков отвечал, что он будет с царем Михаилом вести дружбу свыше прежних королей. «Мне известно, — говорил он, — какое зло поляки наделали в Москве, и мы, короля Сигизмунда, за то же укоряем и с ним ни о чем не ссылаемся, и шведского короля неправды нам известны же». Король говорил послам, чтобы надели шапки, дважды и трижды о том припоминал и своим королевским словом, гораздо понуждал и приклякивал, приседал, чтоб шапки надели. А сам король и сын его, королевич Карл, шляп ни разу на себя не надели, держали их сами. А королева тут же стояла по своему королевскому чину и обычаю. На увещание короля надеть шапки послы отвечали: «Видим к великому государю нашему твою братскую любовь и крепкую дружбу. Слышим речи ваши государские. Великого государя нашего царское имя славится, а ваши королевские очи близко видим, и нам, холопим, в такое время как на себя шапки надеть?» Король, королева и королевич послам приклякнули, зато похвалили, жаловали их и любезно почитали. Вследствие этого посольства в августе 1614 года в Москву приехал давно уже известный здесь английский купец Джон Мерик, но с новым значением. В королевской грамоте назван он был князем, рыцарем, дворянином тайной комнаты. Мерик объявил желание королевское, чтобы государь дал английским купцам повольную торговлю и открыл им путь в Персию по Волге. Ему отвечали, что государь уже дал позволение английским купцам приезжать в Холмогоры, корабельной пристани и в иные места и торговать повольную торговлю всяким товаром беспошлино, и жалованную грамоту за царской печатью им дали. А через московское государство, рекою Волгою, в Персию и в иные восточные государства английским гостям в нынешнее время ходить страшно. Князю Ивану, Мерику, самому известно, что смута была. В Астрахани был Заруцкий с Маринкою. Теперь воеводы Астрахань взяли и Заруцкого в Москву прислали. Но многие воры, которые были с Заруцким, убежали на Волгу, и там теперь воруют. Наших многих торговых людей пограбили. А шах персидский в нашу подданную грузинскую землю вступился. Между нами с ним о том ссылка. И наши торговые люди теперь в Персию не ходят. А как даст Бог, дорога в Астрахань очистится и с персидским шахом о грузинской земле постановится, то государь с Якубом королем о том сошлется. После этого между Мериком и князем Иваном Семеновичем Куракиным был разговор, как помириться государю с шведским королем. Мерик. Свейский король государю нашему о том писал сам, чтобы государь наш его с великим государем вашим помирил, и отдался в том свейский король на волю государя нашего. А наказ мне дан, велено делать шведскими послами по наказу великого государя-царя. Куракин, ведомо тебе, в какой мере были великие государи-цари с свейскими королями, ссылались свейские короли с наместниками новгородскими, и теперь царскому величеству к свейскому о мире послать непригоже. А ты без нашего посла или посланника к свейскому идешь ли? Мерик, я готов идти или пошлю наперед себя дворянина, а потом сам пойду. Куракин. Ручаешься ли, что свейский помирится на государевой воле? Мерик. Свейский положился на короля нашего, и ему с государем-царем как не мириться? Куракин. Только свейский Якуба короля вашего не послушает, с великим государем по его воле не помирится, то Якуб король с великим государем на свейского заодно стоять и царскому величеству помогать станет ли? Мерик. Если свейский не послушает и позабудет любовь короля нашего, который помирил его с датским, то он будет государю нашему недруг, и король наш царю на него, думаю, помогать будет. Куракин. Объяви подлинно, если с тобою Якуба короля наказ, как государь ваш государю нашему против его недругов помогать хочет, когда и чем, и закрепить тебе это велено ли? Мерик. Государь наш, Якуб король Андреич, не только казною, всякими мерами царскому величеству помогать и всякое добро чинить хочет. Он хотел послать казну и с послом царским Зюзиным, да казне его расход был большой. А после царского посла государь наш Якуб король учинил собор, парламент, с боярами своими и со всеми земскими людьми о сборе казны на его королевские расходы и на вспоможение царскому величеству. И как я от государя своего поехал, то собор еще об этом на мере не постановил, и закрепить мне о том не наказано. А какое будет царского величества у государя нашего об этом прошение, то государь наш велел мне об этом к себе написать. Куракин, ручаешься ли, что государь ваш вспоможение учинит эту весною. Мерик, как мне ручаться? Дорога дальняя, и кроме шведской земли другой дороги нет. Куракин, ручаешься ли, что помощь учинит? Мерик, Думаю, что учинит. Еще только подав надежду на помощь, Мерик спешил представить просьбы своего короля. Иаков просил, чтобы позволено было англичанам ездить Волгою в Персию, рекой Обью в Восточную Индию. «Мы думаем, — говорил Мерик, — что дорога Обью рекою отыщется, и станут английские и русские люди в Индию ходить, и такие прибыли царской казне будут, каких прежде не бывало. Отыскана в Индию дорога, но далеко оборачивается, в 3 года, это время долго. Другая просьба. Нашли английские люди новую землю. Слывет гирлянь, пуста, людей нет, а промысел. Бьют китов, моржей, берут сало и зуб рыбий, и иного в ней угодья много, и оленей очень много. Так государь бы пожаловал, отпустил из своей отчины. Лобской земли, людей, которые умеют оленями владеть, и теми промыслами, что у них в Лобской земле, промышлять по договору, сколько человек пригоже, чтобы английским людям указали, а как они там побудут, и английские люди тому у них навыкнут, тогда этих лопарей опять отпустят в государеву землю, за это я берусь. Потом есть в царского величества земле на реке Сухони руда железная и оловянная. Так государь бы позволил из английской земли привезти знатцев и кузнецов. Они руду найдут и станут делать, а государю от этого будет прибыль, да и русские люди выучатся сыскивать и делать, и тут станут жить. Да около Вологды есть много земли пустой, болотной, ни к чему не годной. Государь бы пожаловал, позволил англичанам тут своих людей привести для промысла. Они станут русских людей нанимать, пашню пахать, сеять лен, и полотна станут делать такие, что и за море будут ходить. Бояре отвечали, что прежде всего надобно покончить свейское дело. И Мерик отправился в Новгород для переговоров. «Мы оставили Новгород в руках шведов». Еще 25 декабря 1611 года по приговору митрополита Исидора, воевода князя Адоевского, который за несколько месяцев перед тем получил от корабля богатое поместье и всяких людей, отправлены были в Стокгольм королю Карлу послы Юрьева монастыря архимандрит Никандр, Благовещенского монастыря игумен Антоний, из светских дворяне. Колычев, Бабарыкин и дьяк Коншин, бить челом, чтоб король дал им в государе одного из сыновей своих, а прежние государи наши и корень их царские, от их же варяжского княжения, от Рюрика и до великого государя Федора Ивановича был. Как мало были уверены новгородские послы в полном и общем согласии граждан на избрание королевича, и как они боялись перемены, доказывает то, что митрополит воевода и великие люди должны были поклясться им –